Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Вочеришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. Завтра Тбилиси принимает госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Включение Грузии с Ираном и особенно вопрос газопровода, это как спекулятивные вопросы, и думаю, что специально подготовлены к приезду Клинтон.
Тбилиси разрабатывает новые подходы в работе с Сухуми и Цхинвали.
Бил Авиамшени был поставщиком военной техники для Туркменистана и некоторых других стран Средней Азии.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Польше проходит второй тур выборов президента. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила сегодня Баку и Ереван. 6 июля в Осло откроется летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В Польше, где сегодня проходит второй тур выборов президента страны, явка избирателей на час дня по местному времени составила 26%. На пост главы государства претендует спикер Сейма Бронислав Комаровский и бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиции Ярослав Качинский, брат трагически погибшего 10 апреля в авиакатастрофе предыдущего президента Леха Качинского. Избирательные участки будут работать до 8 часов вечера. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона в разрешении конфликта Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха. Клинтон, в свою очередь, отметила важность обозначенных Алиевым проблем для Соединенных Штатов. Далее встреча проходила при закрытых дверях. Из Баку передает Фарид Арифоглу.
Развитие демократии в Азербайджане наряду с вопросами карабахского урегулирования стали одной из основных тем встреч госсекретаря США Хиллари Клинтон, которые она провела в воскресенье в Баку. Клинтон заявила, что США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будут и дальше продолжать посреднические усилия в карабахском урегулировании. В ходе встречи с молодежными активистами Клинтон отметила, что ее приоритетами в качестве госсекретаря США являются поддержка демократии, свободы молодежи, общественной активности, включая свободу в интернете. При этом она сообщила, что обсудила с руководством Азербайджана вопрос об освобождении арестованных год назад двух молодых блогеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде. Молодые люди осуждены соответственно к 2,5 и 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Однако по убеждению местной и международной демократической общественности их преследуют за политическое инакомыслие в интернете. Фарид Арифоглу, Баку.
6 июля в Осло откроется летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ее работе примут участие депутаты парламента Грузии Георгий Церетели, Акаки Минашвили, Георгий Канделаки и Дмитрий Лорд-Кипанидзе, которые отправятся в Осло сегодня ночью, сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». По информации руководителя делегации Георгия Церетели, грузинские депутаты ознакомят участников мероприятия с государственной стратегией в отношении оккупированных территорий. По его словам, парламентская ассамблея ОБСЕ будет представлена и специальная резолюция в отношении оккупированных территорий, которая будет касаться обязательств России перед Грузией, возвращения вынужденно перемещенных лиц и других вопросов. Инициирование документа осуществит почетный президент парламентской ассамблеи ОБСЕ и руководитель шведской делегации в этой организации Гуран Ленмаркер. После лидеров Национального совета и Нино Бурджанадзе Россию посетит руководитель движения «Защити Грузию» Ливан Гачичеладзе. Как передает информационное агентство «Грузия Онлайн» со ссылкой на лидера «Защити Грузию», он планировал осуществить поездку в Москву и встречи с политическими кругами в эти дни, но по ряду причин ему это не удалось.
Эхо Кавказа. Новости.
США празднуют День независимости в этот день. В 1776 году Конгресс одобрил окончательную версию Декларации о независимости, провозглашавшую государственный суверенитет страны и выход из-под контроля Великобритании. День независимости по традиции американцы отмечают на пикниках, в парках и на пляжах. Во многих крупных городах состоятся парады и фейерверки. Одно из пиротехнических шоу пройдет в Нью-Йорке на Манхэттене. Всенародным балом, который одновременно прошел в 12 городах страны, Бельгия отметила в субботу начало бельгийского председательства в Евросоюзе, сообщает из Брюсселя корреспондент Радио Свободы Виктор Анучка.
Бельгийцев многие считают чемпионами Европы по части организации праздников и массовых зрелищ. На этот раз повод был особенный. 1 июля Бельгия в 12-й раз вступила в права председателя ЕС. Страна посвятила событию всенародный бал, который начался в субботу вечером в один и тот же час под одну и ту же музыку в 12 городах Бельгии. В нем приняли участие 40 тысяч танцоров-любителей. В течение дня они репетировали движения на площадях под руководством профессиональных хореографов. Главной площадкой праздника стала эспланада Европейского парламента в Брюсселе, где выступили европейские звезды классической и современной музыки. По мнению заместителя председателя Европарламента Изабель Дюран, это начало новой традиции.
Такое здесь происходит впервые, но будут другие многочисленные концерты. Площадью смогут пользоваться все брюссельцы. Мы хотим сближения горожан со всеми, кто работает в Европарламенте.
Лейтмотивом праздника стали слова «I love you, Europe» – «Я люблю тебя, Европа». Виктор Анучка, Брюссель.
Президент Киргизии Роза Атунбаева, официально вступившая в должность в субботу, совершает сегодня первый зарубежный визит. По сообщению пресс-службы Временного правительства, Атунбаева примет участие в заседании глав государств Евразэс, которое проходит в столице Казахстана Астане. В ходе визита запланированы также двусторонние переговоры с участниками саммита. По итогам референдума в Киргизии 27 июня Роза Атунбаева была избрана президентом переходного периода со сроком полномочий до конца 2011 года. Американский генерал Дэвид Петреус сегодня официально вступает в должность командующего международными силами в Афганистане. На посту командующего Петреус сменил генерала Стэнли МакКристала, который был отправлен в отставку президентом Бараком Обамой.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. В Польше сегодня проходит второй тур выборов президента страны. На пост главы государства претендуют спикер Сейма Бранислав Комаровский и бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиции Ярослав Качинский. У нас на связи теперь из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте. До объявления первых предварительных результатов выборов остается еще около 50 с лишним минут. В 8 часов по местному времени закрываются избирательные участки, и тогда ведущие телевизионные кампании Польши объявят результаты экзит-полов, то есть опросов избирателей на выходах из избирательных участков. Сейчас, пожалуй, никто не в состоянии сказать, кто же все-таки победит, Ярослав Качинский или Бранислав Комаровский. Последние опросы общественного мнения, которые были сделаны еще в пятницу за день до избирательной тишины, показывали, что Бранислав Комаровский лидирует с отрывом всего в несколько процентов. И ситуация повторяется с 2005 года, когда также брат-близнец, трагически погибший Ярослава Качинского, президент Польши Лех Качинский, он также отставал от своего главного конкурента на несколько процентов по опросам, а в результате выиграл. Еще одна проблема, над которой сейчас, видимо, оба кандидата переживают, это проблема явки. Дело в том, что сейчас в Польше, пожалуй, как и везде в Европе, сезон отпусков, и поэтому в июле это первая неделя, когда школьники не идут в школу, и большинство родителей выезжают со своими детьми на море или за границу.
То есть активность была низкой, да?
Да, в первом туре голосовало 54%, но это, я напомню, это было 20 июня, еще дети ходили в школу, поэтому, а сейчас уже сезон отпусков. Однако почти 700 тысяч поляков взяли так называемые открепительные удостоверения, то есть они смогут голосовать не только на курортах внутри страны, но также и на наиболее популярных курортах во всем мире, в Египте, в Турции, в Испании.
Спасибо, спасибо. У нас на связи был Алексей Диковицкий из Варшавы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Ереван для обсуждения вопросов урегулирования в Нагорном Карабахе. Сегодня же в Баку Клинтон выразила готовность Вашингтона содействовать в разрешении конфликта Азербайджана и Армении. Теперь со мной в студии мой коллега, редактор армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалцян. Геворг, в чем, по-вашему, могут выражаться посреднические усилия американской администрации?
Ну, знаете, эти посреднические усилия Соединенных Штатов имеют довольно долгую историю, то есть они больше 15 лет как являются сопредседателями Минской группы наряду с Россией и с Францией. В последнее время было впечатление, что американцы несколько отошли от урегулирования Нагорного Карабаха, отдав инициативу России, но последний визит Хиллари Клинтон сначала в Баку, сегодня в течение всего дня она была в столице Азербайджана, затем, примерно 3 часа назад она приехала в Ереван. Примерно 40 минут назад в Ереване закончилась совместная пресс-конференция Хиллари Клинтон и ее коллеги, армянского коллеги Эдварда Налбандяна. Ну, я могу сказать, что основная часть переговоров в Ереване, а переговоры Сержа Саркисяна, президента Армении, и Хиллари Клинтон длились примерно полтора часа. Основная их часть была посвящена именно проблеме Нагорного Карабаха. Хиллари Клинтон, как и в Баку, в Ереване тоже заявила, что она считает, что карабахская проблема должна быть решена, основываясь на трех основных принципах так называемого Хельсинкского акта. То есть это право нации на самоопределение, территориальная целостность и отказ от применения силы. Кроме того, стороны обсудили проблему взаимоотношений между Арменией и Турцией, и на своей пресс-конференции Хиллари Клинтон прямо обратилась к руководству Турции с призывом открыть границу с Арменией, которая находится на замке уже более 17 лет.
Спасибо, Геворг. Это был редактор армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалцян. Продолжаем программу. Завтра Грузия будет принимать у себя госсекретаря США. Тбилиси замыкает маршрут Хиллари Клинтон, который начался в Киеве, продолжился в Польше и завершится на Южном Кавказе посещением всех трех стран этого региона. Несмотря на то, что визит будет коротким, в Грузии надеются, что он прольет свет на некоторые актуальные для последнего времени вопросы. Нет ничего необычного в том, что в преддверии приезда в Грузию такой значимой политической фигуры, как госсекретарь США Хиллари Клинтон, в одной общей корзине прогнозов начинают аккумулироваться самые разные предположения политиков и экспертов на предмет того, какие темы будут затронуты и что это реально принесет Грузии. На этот раз это не только самая актуальная тема улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном за счет якобы принесения в жертву Соединенными Штатами интересов Грузии, но и все производные этого вопроса, а именно, случайно ли перед визитом Клинтон вновь всплыл вопрос о намерении грузинских властей изъять магистральный газопровод «Север-Юг» из перечня неподлежащих приватизации объектов. Ведь еще 5 лет назад Соединенные Штаты выступали категорически против этого, а сегодня не проявляют никакого интереса к столь серьезной проблеме. Еще одно производное того же вопроса – явное сближение Тбилиси с Тегераном, которое сама Грузия тоже может использовать в качестве предмета для торга, если убедится в том, что США могут предать ее интересы. Политолог Паата Закаришвили говорит, что не верит в такую возможность.
Я думаю, что иранский вопрос сближения Грузии с Ираном и особенно вопрос газопровода – это как спекулятивные вопросы. И думаю, что специально подготовлены к приезду Клинтона, чтобы показать, что Грузия вынуждена пересмотреть свои решения по отношению Ирана и газопровода, потому что Америка не поддерживает. Это какой-то шантаж, мне кажется, легкий шантаж со стороны Грузии по отношению Америки. Если этот газопровод окажется в руках России, Грузия мало что потеряет, но потеряет весь мир. Это будет большой удар и большой предательство со стороны Грузии. Тогда все версии и все обсуждения теории по отношению на Буку и по таких проектам, это все умрут.
В то же время эксперт Гео Хухашвили считает, что преувеличивать значимость нынешнего визита Хиллари Клинтон не стоит. Его вполне можно рассматривать как способ успокоить Грузию в волнениях по поводу предания ее интересов. Тем более, что Соединенные Штаты вряд ли когда-нибудь перестанут выступать в защиту территориальной целостности Грузии.
Я думаю, что американская сторона просто фиксирует, что она не собирается совсем уходить с этого региона. То есть эти регионы как-то остаются в сфере их интересов. Может быть, это все не настолько агрессивно, как это было при администрации Буша, но они фиксируют, что определенные интересы в этих странах у них остаются. Это и логично, ничего странного в этом нет.
Сделать некоторые разъяснения по поводу того, в каком контексте упоминалась Грузия в ходе последней встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева, считает необходимым и политолог Каха Гогулашвили.
Возможно, Хиллари Клинтон важно, чтобы грузинское правительство не истолковывало неправильно диалог США и России, то есть не истолковывало это в ущерб интересам Грузии. Наверное, надо в этом плане многое объяснить со стороны Соединенных Штатов, то есть насколько твердые позиции Соединенных Штатов в отношении Грузии, насколько курс, который был взят на поддержку независимости, на поддержку территориальной целостности Грузии, будет активно поддерживаться, не просто декларативно, но активно поддерживаться даже в условиях сближения США с Россией.
Что касается официального Тбилиси, то МИД Грузии озвучивает главные моменты предстоящего визита в традиционном оптимистическом духе, сделав ключевой цитату из заявления Белого дома. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Также параллельно мы работаем с правительством России во избежание дальнейшей военной эскалации в регионе. Конец цитаты.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжая программу, на заседании Совета Безопасности Грузии на этой неделе были представлены новые инструменты, за счет которых официальный Тбилиси надеется работать с Сухуми и Цхинвали. Все это часть грузинской стратегии в отношении конфликтных регионов, которая была официально принята правительством в начале этого года. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян рассказывает о новых предложениях грузинского правительства.
Представление этого документа прошло за закрытыми дверями, но «Эхо Кавказа» удалось ознакомиться с тем проектом, который презентовали на заседании Совета Безопасности. В представленном документе под названием «План действий» с целью вовлеченности Тбилиси предлагает 7 конкретных инструментов. Одним из наиболее важных инструментов грузинские власти называют предложение создать в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси офисы посредников между сторонами. Личности этих посредников будут заранее оговорены. Они будут отвечать за поддержание контактов между властями. Как объясняют в правительстве, они будут своего рода послами, только без официального дипломатического статуса. Вторым важным инструментом грузинские чиновники называют предложение людям в Абхазии и Южной Осетии взять 2 вида специальных документов, что-то вроде паспортов. В идее эти документы будут нейтральными, то есть с их получением жители Сухуми и Цхинвали не становятся официальными гражданами Грузии. Но имея эти документы на руках, они приобретают возможность пользоваться теми же социальными правами, что и человек с грузинским паспортом. Как говорится в представленном плане действий, эти нейтральные паспорта помогут жителям Абхазии и Южной Осетии без проблем ездить за рубеж. В качестве третьего инструмента грузинские власти предлагают создать специальный фонд доверия, в руководстве которого будет стоять международная организация. Из него будут финансироваться все неправительственные организации, которые захотят осуществлять проекты в Абхазии и Южной Осетии. 4 остальных инструмента предлагаемые грузинской стороной, оговаривают возможность ведения бизнеса, развития сельского хозяйства, осуществления инвестиций и банковских операций в конфликтных регионах. При описании всех этих инструментов в документе ни разу не упоминается присутствие в конфликтных регионах российских властей и военных. Соответственно, осуществление всех этих инструментов никак не подразумевает участие Москвы. В преамбуле документа говорится, что с его проектом были ознакомлены как цхинвальские, так и сухумские власти, но там не указывается, какой ответ они дали на инициативы Тбилиси. Конфликтолог Паата Закаришвили не сомневается, что рассматриваемый сегодня документ будет отклонен де-факто властями так же, как они в начале этого года сделали со свежепринятой государственной стратегией по оккупированным территориям, говорит Пата Закаришвили.
Эти идеи должны быть реализованы с вовлечением осетинских и абхазских сторон и международных сообществ. Это смешно. Абсолютно абхазы не будут вовлекаться в эту работу, поэтому вообще грош цена документу, действие которого зависит от внешних факторов, от тех факторов, над которыми не распространяется юрисдикция этого документа.
Как после окончания заседания Совета Безопасности сообщили представители правительства, рассмотрение предложенного ими плана действий продолжится в ближайшее время, в том числе и в открытом формате. В случае, если этот документ получит одобрение Кабинета министров, его приоритеты определят работу грузинского правительства на ближайшие 3 года. Как говорится в документе, внесение изменений будет возможно каждые 6 месяцев. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Москву к диалогу. В рубрике «Некруглый стол» вместе со своими собеседниками, экспертами, эту проблему поднимает главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии из Сухуми Иракли Хинба, сотрудник Центра гуманитарных программ, политолог. Из Москвы Александр Караваев, заместитель руководителя Центра постсоветских пространств при Московском государственном университете. И из Тбилиси политолог Рамаз Саквариллидзе. Я хотел бы, чтобы мы обсудили заявление Михаила Саакашвили, который призвал к диалогу Москву. Там, в общем, возникает некое дежавю, потому что Саакашвили вновь поднимает вопрос о возвращении беженцев, о восстановлении их имущественных гражданских прав и проблему деоккупации. Рамаз Саквариллидзе, ну, в общем, понятно, что Россия сегодня не готова беседовать с руководством Грузии и в предложенной тональности, и по предложенным проблемам. Понятно также, что президент Грузии необходимо демонстрировать добрую волю и показывать, что Россия отвергает его предложение. Но, в общем, это уже похоже на заезженную пластинку. Для чего? Из пропагандистских целей? Или Михаил Саакашвили имеет в виду, что когда-нибудь диалог на этих условиях может состояться?
Знаете, после августовских событий такой формулы не было. Это является новостью и, наверное, не случайно. Мировое сообщество, которое сейчас занято политикой перегрузки, более или менее повлияло на такую стратегию кабинетского руководства.
У меня вопрос к Ираклию Хинбе. Президент Саакашвили постоянно поднимает вопрос о беженцах. Что делать с этой проблемой?
Это вопрос очень болезненный, вопрос возвращения беженцев. И абхазское общество, безусловно, не готово к полномасштабному возвращению беженцев на территорию Абхазии, потому что это послужит мощнейшим конфликтогенным фактором. Все-таки конфликт имел этническую основу. Поэтому говорить о том, что люди, которые на самом деле воевали против населения Абхазии, то они должны вернуться на вот в таком вот широком формате, конечно, об этом сейчас говорить совершенно невозможно. Это зависит от трансформации контекста. Но сейчас руководство Грузии делает все, чтобы контекст конфликта ухудшался, потому что Саакашвили говорит о переговорах с Россией по проблемам Абхазии, минуя, как всегда, абхазскую сторону, не признавая субъектом конфликта. В этой ситуации ни о каком прогрессе речи быть не может.
Александр Караваев, Москва. Михаил Саакашвили делает такое предложение о переговорах. Скажите, а вот отвергать постоянно даже формально сделанные предложения, наверное, Москва тоже как бы не очень себе может позволить, если она хочет быть вписана в контекст современного европейского диалога?
На мой взгляд, отвергать эти предложения в Москве могут до бесконечности, потому что здесь ясно и четко заявили, что никакого диалога с Саакашвили не будет. А для чего тогда это было сделано? Ну, в какой-то степени это политтехнологическая вещь, потому что, коль скоро к Саакашвили страны международного сообщества было привлечено столь пристальное внимание и различными намеками его подталкивали и говорили, что стоит попробовать хотя бы наладить отношения с Москвой. Вот он и делает этот шаг. Можно сделать такой вывод, что пока не сменится команда либо в Тбилиси, либо та группа, которая сейчас в Москве находится, мы не сдвинем с мертвой точки отношения между Россией и Грузией. Мы можем наладить, видимо, какие-то экономические контакты, вернуть их в плоскость вот до августа 2008 года. Но на уровне дипломатии, на уровне обсуждения проблем Абхазии и Южной Осетии, я думаю, ничего не будет.
Рамаз Саквариллидзе, Тбилиси. Рамаз, Саакашвили представлял план по реализации стратегии. Вы слышали, в Сухуми сказали, что сегодняшнее руководство Грузии никак не пытается трансформировать контекст взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, отказывая им в субъектности, в право субъектности. Действительно, ничего не делается для того, чтобы завязать диалог или, как сказано в этой стратегии, восстановить доверие. Почему я этого понять не могу?
С самого начала конфликт был воспринят, что это процесс под дирижерской палкой Москвы. И поэтому, в принципе, и пошло фокусирование направлений Москвы. Но есть в Грузии и вот эта новая концепция, которая содержит этот элемент. Большая часть грузинских политиков считает непосредственное взаимоотношение, непосредственный диалог с абхазцами и осетинами наиболее продуктивным путем.
Иракли Хинбасухуми. Иракли, а есть хотя бы минимальная заинтересованность у Абхазии в диалоге с Грузией?
Недавний показ в Абхазии фильма грузинского режиссера Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли» показал, между прочим, к удивлению многих, что уровень недоверия между грузинами и абхазами настолько высока, что наше общество совершенно, на мой взгляд, не готово обсуждать какие-либо вопросы, тем более, возможно, взаимоотношения с Грузией, тем более, что касается стратегии Якубашвили и плана действий, то эта стратегия помещена в жесткие политические рамки, так как ее цель, как написано в тексте, возвращение Абхазии в конституционное поле Грузии, то эти документы, безусловно, не будут принято во внимание ни властями, ни обществом в Абхазии.
Напомню, у нас были из Сухуми Иракли Хинба, политолог из Москвы Александр Караваев, замруководителя Центра постсоветских пространств, и из Тбилиси Ромас Акверелидзе, политолог.
А с ними беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Дока Умаров попал в список террористов по решению американских властей. Сергей Маркедонов полагает, что, хотя этот шаг стал свидетельством сближения позиций Кремля и Вашингтона, однако собственные проблемы, связанные с террористической активностью, России все же придется решать самостоятельно.
Прошло 18 месяцев с того момента, как президенты России и США объявили перезагрузку в развитии двусторонних отношений. Много ли сделано для того, чтобы вывести отношения между государствами из того тупика, в котором они оказались в последние годы президентства Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина? Однозначно на этот вопрос не ответишь. На одной чаше весов окажется сближение позиций по Ирану, Афганистану, подписание нового договора по СНВ. Но на другой чаше будет взаимное недоверие друг к другу в вопросах постсоветской геополитики. И расхождение по Грузии здесь лишь самый известный пример. В этой связи решение официального Вашингтона включить лидера северокавказских исламских радикалов Доку Умарова в перечень международных террористов – это знаковый символ перезагрузки. Никогда ранее позиция Вашингтона относительно северокавказского радикализма не была столь однозначно жесткой и определенной. Даже в дни после трагедии 11 сентября 2001 года или после теракта в Беслане. Позволю себе небольшую цитату из официального заявления Госдепа США. В нем говорится, что решение по Умарову – это лишь первая фаза. Далее официально Вашингтон намерен, цитирую, «исключить способность группировки проводить насильственные действия, а также разрушать и, в конце концов, разгромить сеть Умарова». Все это придает действиям Москвы против исламского подполья большую международную легитимность. Но дело не только в этом. Констатация общего интереса Москвы и Вашингтона – это придание импульса и смысла перезагрузки, в которой до сей поры преобладали декларации. Следовательно, это удар по позициям охранительного лагеря внутри России и сигнал тем, кто считает кооперацию с Западом важной для обеспечения безопасности и модернизации страны. Во-вторых, принимая во внимание колоссальное влияние Вашингтона на европейские дела, нельзя исключать серьезные корректировки позиций стран ЕС в отношении Северного Кавказа. Однако решение Госдепа по включению Умарова в список международных террористов не разрешит проблем насилия в Северокавказском регионе. Многие из них носят системный внутриполитический характер. Их преодоление зависит от воли и качественного государственного управления в самой России. Уничтожить Умарова, в конце концов, задача по преимуществу техническая. Смогли же ликвидировать Басаева, Саида Бурятского, Астемирова? Но как уничтожить предпосылки, делающие востребованными радикализм, как теорию и жизненную практику? Ответ на этот вопрос, помимо чисто силовых действий, предполагает серьезную корректировку всей северокавказской политики России. Нельзя забывать и о том, что такое решение американского Госдепа – это демонстрация стремления, далеко, впрочем, не единственное, сделать Россию членом элитного западного клуба. А если так, то Москва должна быть готова к серьезному и предметному диалогу по всему спектру проблем внутриполитической и внешнеполитической повестки дня, включая и Кавказ, Северный и Южный. В этом клубе на уровне обрезания и сортиров не поговоришь. Следовательно, необходимо усовершенствование собственной аргументации и умение вести дискуссию на понятном на Западе языке политических символов.
Политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кетти Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали и Тбилиси 21 час. Слушайте во второй части нашей программы. В Кабардино-Балкарии обсуждается проблема отгонных пастбищ.
Если они остаются совершенно без земли и без доходов, то это значит обрекание их на нищенство.
Блогеры становятся объектами недружественного внимания.
Президент Дмитрий Медведев завел себе аккаунт в Твиттере и сразу написал какую-то чушь с ошибками про свои впечатления об Америке.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Польше, где сегодня проходит второй тур выборов президента страны, явка избирателей на час дня по местному времени составила 26%. На пост главы государства претендует спикер Сейма Бронислав Комаровский и бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиции Ярослав Качинский, брат трагически погибшего 10 апреля в авиакатастрофе предыдущего президента Леха Качинского. Избирательные участки будут работать до 8 часов вечера. В ходе поездки по странам Восточной Европы и Кавказа госсекретарь США Хиллари Клинтон побывала на Украине, в Польше, в понедельник намерена посетить Грузию. Сегодня же госсекретарь прибыла в Ереван в рамках своей поездки по странам Кавказского региона. На переговорах с руководством Армении Клинтон планирует обсудить вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе, поднимавшиеся также в ходе ее встреч в Баку. В ходе поездки по странам Восточной Европы и Кавказа госсекретарь побывала на Украине и в Польше. 6 июля в Осло откроется летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ее работе примут участие депутаты парламента Грузии Георгий Церетели, Акакий Минашвили, Георгий Канделаки и Дмитрий Лорд-Кипанидзе, который отправится в Осло сегодня ночью, сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». По информации руководителя делегации Георгия Церетели, грузинские депутаты ознакомят участников мероприятия с государственной стратегией в отношении оккупированных территорий. По его словам, парламентская ассамблея ОБСЕ будет представлена и специальная резолюция в отношении оккупированных территорий, которая будет касаться обязательств России перед Грузией, возвращения вынужденно перемещенных лиц и других вопросов. После лидеров Национального совета и Нино Бурджанадзе Россию посетит руководитель движения «Защити Грузию» Ливан Гачичеладзе. Как передает информационное агентство «Грузия Онлайн» со ссылкой на лидера «Защити Грузию», он планировал осуществить поездку в Москву и встречи с политическими кругами в эти дни, но по ряду причин ему это не удалось. США празднуют День независимости в этот день. В 1776 году Конгресс одобрил окончательную версию Декларации независимости, провозглашавшую государственный суверенитет страны и выход из-под контроля Великобритании. Во многих крупных городах состоятся парады и фейерверки. Президент Киргизии Роза Атунбаева, официально вступившая в должность в субботу, совершает сегодня свой первый зарубежный визит. По сообщению пресс-службы Временного правительства, Атунбаева примет участие в заседании глав государств Евразэс, которое проходит в столице Казахстана Астане. В ходе визита запланированы также двусторонние переговоры с участниками саммита. По итогам референдума в Киргизии 27 июня Роза Атунбаева была избрана президентом переходного периода со сроком полномочия до конца 2011 года.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Ассортимент преступлений против личности, совершающихся в Ингушетии, не меняется годами. И надежды на то, что ситуация изменится, тоже нет. Глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев считает, что в республике сложился порочный круг насилия.
Конец июня был отмечен всплеском насилия в республике. Власти считают, что этот всплеск был прогнозирован, так как подполье должно было доказать свою дееспособность после пленения Магаса. Однако, ничего нового, чего бы не было раньше в республике, не происходит. Убийства сотрудников милиции, обстрелы постов и домовладений, убийства мирных граждан неизвестными, несудебные казни при проведении спецоперации. Справедливости ради надо сказать, что после сообщения об аресте Магаса в Ингушетии наступило относительное затишье. В течение почти двух недель был зафиксирован только один случай обстрела сотрудников милиции, в результате которого два сотрудника ОМОНа получили ранения. Но после того, как в ночь на 23 июня был обстрелен пост ДПС на федеральной трассе «Кавказ», каждый день стали поступать сообщения об очередном обстреле или убийстве. Так, 24 июня вечером на окраине станицы Слепцовская двое неизвестных в камуфляжной форме, в масках, вооруженных винторезами, убили пасечника Гелани Тычуева. В ночь на 25 июня в селении Сурхахи неизвестные обстреляли дом местного участкового милиционера, а в этот же день утром на грани взорвали машину сотрудника ГИБДД, когда милиционер садился в машину, в результате чего он получил ранение. Еще одно покушение на сотрудников ГИБДД было совершено 25 июня в Назране. В результате обстрела патрульной машины погибли два сотрудника и один тяжело ранен. 26 июня в Малгобеке в результате подрыва машины погибает сотрудник патрульно-постовой службы. А в ночь на 26 июня возле селения Яндари неизвестные обстреливают легковую машину, в которой находились два жителя Назране – Ужахов и Индиев. В результате Ужахов погибает, а Индиев до сих пор находится в реанимации. Следует отметить, что в квартире Индиева ранее неоднократно проводились обыски сотрудниками силовых структур. 27 июня поступает сообщение о том, что на окраине Малгобека обстрелян из гранатомета военный «Урал», но пресс-служба МВД данную информацию опровергла. 29 июня в селении Клиева на глазах у многочисленных свидетелей сотрудники ФСБ атакуют легковую машину, в которой находятся два человека. Оба были убиты. Машина вместе с телами взорвана. Пресс-служба ФСБ, разъясняя эту ситуацию, сообщила, что один из убитых, некто Тумгоев, опасный боевик. Вместе со своим сообщником он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. 30 июня поступает сообщение еще об одном обстреле сотрудника милиции, который не пострадал. Откуда берутся эти неизвестные преступники, трудно сказать, но можно предположить. На этой неделе в наш офис поступили сразу два заявления, в которых родственники сообщают о преследовании их родных. Один из них – житель селения Сагапши Гатакажев Артур. В 2009 году он был осужден за незаконное хранение оружия, хотя изначально им занимались ФСБ и пытались даже обвинить в подрыве маршрутного такси в городе Владикавказ. Доказательств не нашли и посадили за оружие, якобы обнаруженное в ходе обыска. Срок дали небольшой. В феврале этого года Артур вернулся домой. В мае Гатагажевым опять стали приходить с обысками, а в июне даже хотели забрать Артура в РОВД по подозрению в совершении теракта. Но Артура, к счастью, не оказалось дома. С тех пор он вынужден скрываться. А его родственники обивают пороги кабинета власти с просьбой дать им гарантию безопасности для Артура, и в таком случае они готовы привести его в милицию для дачи показаний. Они уверены, что Артур ни в чем не виноват. Этот случай не единичный в Ингушетии. Ситуация напоминает замкнутый круг, когда насилие одной стороны порождает ответное насилие. И пока руководству республики не удается разорвать этот круг, несмотря на продолжающийся диалог с гражданским обществом.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Кабардино-Балкарии побывал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В ходе обсуждения экономических проблем была затронута актуальная для республики тема отгонных пастбищ в Кабардино-Балкарии. Миронов считает, что в связи с отсутствием в законе о местном самоуправлении специального упоминания об этих традиционных местах выпаса, он нуждается в дополнениях. Заявление Миронова вызвало громкий резонанс в республике, рассказывает Мурат Гукимухов.
Суть проблемы такова. Сельские жители густонаселенной равнины 7 месяцев в году пасут скот в горах. Во-первых, это дешевле, чем заготавливать корм на пашне. А во-вторых, незначительные по площади равнинные угодья не в состоянии обеспечить развитие животноводческих хозяйств. После принятия 131-го федерального закона об общих принципах местного самоуправления, примыкающие к альпийским лугам балкарские селения заявили о своем праве на земельные угодья. А равнинные селения теперь не могут на них претендовать. так как по существующему закону территории населенных пунктов должны быть цельными. Тот факт, что равнинные села в основном кабардинские, а горные – балкарские, то и спор за земли принял национальный окрас. 27 февраля 2005 года в Кабардино-Балкарии был принят закон о статусе и границах муниципальных образований республики, по которому вся территория традиционного совместного пользования, а это около 600 тысяч гектаров, была признана межселенной и отведена в собственность республики. При отводе межселенных территорий был допущен явный перебор. Балкарские селения остались без муниципальной земли. Были случаи, когда от селения отчуждалась даже кладбищенская земля. 3 апреля 2007 года Конституционный суд Российской Федерации признал, что обустройство межселенных территорий противоречит 131-му федеральному закону, и эти земли должны быть закреплены за расположенными там населенными пунктами. После этого часть спорных земель была возвращена балкарским селам. Однако исполнение 131-го закона предполагает передачу муниципалитетам всех пастбищ, прилегающих к балкарским селениям. В этом случае уже кабардинские села оставались без земель отгонного животноводства, и пришла их очередь возмущаться. Балкарские национальные движения указывают на то, что для исполнения 131-го закона нет причин. В отличие от горцев, у жителей равнины есть много других источников дохода, включая возможность развивать сельское хозяйство. Говорит председатель Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Нет ни одного предприятия. В этих условиях, если они остаются совершенно без земли и без источников поступления и формирования доходов, то это значит обрекание их на нищенство. В то время, когда индустриально развитые села на равнине, где у них есть пашни, где, допустим, один гектар может содержать чуть ли не 40-50 голов скота.
Кабардинские общественники в ответ заявляют, что горные пастбища должны быть в собственности всех сельских поселений республики, включая равнинные селения, которые издавна пасут свой скот в горах. Председатель Кабардинского общественного движения Адыгехаса Ибрагим Яганов.
Республика сельскохозяйственная. Более-менее прибыльная отрасль в сельском хозяйстве – это животноводство. Очень много сельскохозяйственных объектов уничтожены. Они переквалифицируются и продаются под застройки. В связи с чем все села просто вынуждены заниматься животноводством. А села, которые живут на равнинах, не могут заниматься животноводством без земель по отгонному животноводству, то есть без альпийских лугов.
Примирить стороны призвана согласительная комиссия, в которую вошли около 50 человек, в том числе и представители национальных движений, выступающих в качестве представителей интересов своих этнических групп. Известно, что в правительстве готовится закон, по которому межселенные земли все же останутся в собственности государства. На муниципальных землях будут созданы акционерные общества, где 50% паев будут розданы населению, а 50% временно будут в собственности государства. Предполагается, что перед внесением в законодательное собрание законопроект будет обсуждаться согласительной комиссией. Но уже сейчас этот законопроект встретил сопротивление обеих сторон. И балкарские, и кабардинские лидеры заявляют о том, что действия правительства провоцируют межнациональный конфликт. По мнению Руслана Бабаева, любое решение, противоречащее 131-му федеральному закону, является нарушением конституционных прав балкарского народа.
Здесь, в этой республике, с таким руководством и с таким парламентом балкарцам никогда не видеть справедливости, законности, равноправия. То, что как приняли в 2005 году и оставить балканский народ в резервациях, в гетах, безземельные, в нарушение статьи 9 Конституции, без территории, которая охраняется для народа, проживающего на этой территории. Пожалуйста, вот тебе все.
Это был заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев. По мнению Ибрагима Яганова, неурегулированность земельных отношений ведет к обострению межнациональных отношений и в конечном счете к расколу республики на Кабарду и Балкарию.
Фактически идет очень мощная агитация со стороны некоторых общественных организаций о том, что истинными коренными жителями этой территории являются потомки аланов-балкарцы, а кабардинцы обязаны просто вернуть им исконно балкарские земли. А это 70% всей территории, особенно горная часть. Вся эта концепция, вся эта идея возникла последние 5 лет ввиду неграмотной, а порой и довольно-таки агрессивной политики администрации Конокова. которая пыталась просто экономически захватить некоторые экономические позиции, особенно связанные с землей. В связи с чем, в общем, ситуация зашла очень глубоко, и сейчас говорить о каких-либо точках соприкосновения очень трудно. Мы себе обрисовали административные границы Болгарии и мечтают о государственных границах.
Ибрагим Яганов также против государственной собственности на межселенные территории. Он считает, что горные пастбища необходимо распределить и закрепить их за сельскими муниципалитетами республики, вне зависимости от того, находятся они в горах или на равнине. Для этого, считает Ибрагим Яганов, в 131 закон необходимо внести изменения. 1 июля президент Кабардино-Балкарии Руслан Коноков подписал закон о поправках к республиканскому закону о статусе и границах муниципальных образований. Поправки предполагают заменить понятие межселенной территории на сопредельные территории. На первый взгляд, малозначительная поправка вызвала в республике жаркие споры. Кабардинские и балкарские общественники считают, что таким образом власти решили обойти решение Конституционного суда от 27 февраля 2007 года. На фоне визита в республику Сергея Миронова эта поправка воспринимается как сигнал к форсированию спорного вопроса.
Рассказывал Мурат Гукимухов. На этой неделе проблема Нагорного Карабаха приобрела неожиданный лингвистический подтекст. Из документа, посвященного принципам мирного урегулирования конфликта, под которым стоят подписи глав Америки, Франции и Соединенных Штатов, в переводе на русский неожиданно выпали ключевые термины, рассказывает Олег Кусов.
Очередные разногласия о карабахском урегулировании чуть было не переросли международный скандал сразу после публикации совместного заявления по конфликту президентов США, России и Франции в рамках саммита «Большой восьмерки» в Канаде. Посредники призвали лидеров Армении и Азербайджана ускорить работу над основными принципами урегулирования с тем, чтобы приступить к разработке проекта мирного соглашения. В переводе на русский язык из текста исчезли ключевые термины, утверждает политолог и кавказовед Евгений.
На сайте Белого дома в английском варианте не было употреблено некоторых слов или наоборот были указаны иные термины, чем в том тексте, который был размещен на сайте президента России. Изменения эти касались вот самых, что ни на есть, спорных, острых моментов в переговорном процессе. В английском варианте был употреблен термин «оккупированные территории» в отношении района вне Нагорного Карабаха. В русском варианте этого упоминания не было, вот этого слова «оккупированный». И наоборот, в русском варианте была употреблена фраза о референдуме в Нагорном Карабахе, учетом волеизъявления его населения. В английском варианте слово «его население», то есть население Нагорного Карабаха, оно не употреблялось. Единственное, что официальным является английский вариант текста.
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон выразил сожаление, что процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта застопорился намного сильнее, чем мы предполагали, и в любое время имеется риск всплеска насилия. Конец цитаты. Политолог Евгений Кришталев полагает, что это заявление вызвано выжидательной позицией сторон конфликта.
Заявление практически полностью выкладывается в основные мадридские принципы освобождения оккупированных территорий, перемещение беженцев, вынужденных перемещенных лиц и потенциально в дальнейшем референдум в Нагорном Карабахе. Посторонние ждут реальных шагов по имплементации вот этих мадридских принципов.
Опасность перехода к фазе силового противостояния сегодня, к сожалению, сохраняется, полагает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Нерешенность этого конфликта постепенно перерастает за рамки переговорного процесса и может в перспективе привести к тому, что конфликт станет из замороженного, неконтролируемого, хаотичную фазу горячего, острого конфликта. Я думаю, что именно с этой точки зрения нужно рассматривать последние заявления и американских, и, кстати говоря, российских должностных лиц, которые подчеркивают, что ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни любые посредники в урегулировании Нагорно-Карабахской темы не заинтересованы в том, чтобы какая-либо из сторон пыталась своим способом решить явно уже состоявшуюся проблему Нагорного Карабаха. Вернуть или, по крайней мере, побудить их к тому, чтобы все решения осуществлялись в рамках правового поля, поля диалога. Я думаю, на самом деле, в данный момент есть главная задача всех модераторов ОКО воспримут адекватно эти заявления в Ереване и Баку. Это, я думаю, ключевой вопрос сегодняшней повестки дня.
Говорил руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Рассказывал Олег Кусов о том, как из документа, посвященного принципам мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, под которым стоят подписи глав России, Франции и США, в переводе на русский язык, неожиданно выпали ключевые термины.
Эхо Кавказа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Евроньюс заявил, что деньги для расчета с «Газпромом» за поставленный России газ ему одолжил менее чем за сутки президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Евроньюс заявил, что деньги для расчета с «Газпромом» за поставленный газ одолжил президент Азербайджана Ильхама Алиева. «Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил 200 миллионов долларов, из которых 187 миллионов мы заплатили «Газпрому», — сказал Лукашенко. Это заявление стало предметом обсуждений в политических кругах Азербайджана. Особенно горячо обсуждаются два вопроса. Что Беларусь отдаст взамен 200 миллионам, и что стоит за щедростью Ильхама Алиева? Политолог Расим Мусабеков считает, что это краткосрочная помощь, потому что долг России и Белоруссии превышает 200 миллионов. Сейчас, говорит политолог, Россия, быть может, вернула долг, и 200 миллионов вернулись в Азербайджан. Расим Мусабеков не исключает и то, что за экстренной помощью Баку-Минску стоит военное сотрудничество между двумя государствами. Между Азербайджаном и Беларусью существует очень тесное военное сотрудничество. Думаю, что этот шаг рассчитан не только на то, что будет в будущем. Это помощь проявления существующих отношений, как в прошлом, так и в настоящем. По мнению Расима Мусабекова, несмотря на то, что Беларусь является членом Организации договора по коллективной безопасности и как бы союзником Армении, она в последнее время очень тесно сотрудничает с Азербайджаном по военной части. Политолог Зардуш Тализада говорит, что Беларусь Азербайджану ничего не может дать, и их промышленность не интересует Азербайджан. Тем более, это являлось составной частью советской промышленности и связано с Россией. Касательно же причины такого жеста, говорит политолог, то это имеет отношение к непосредственной связи руководителей. Они родственные души. Завтра могут дать деньги Зимбабве или Северной Корее. Лишь бы эти деньги не достались азербайджанскому народу. Главная цель это. Руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шаиноглу считает, что история с долгом – ничто иное, как политическая игра. Он говорит, что Россия уже долгое время давит на Беларусь. В свое время, когда у России были проблемы с Украиной, то первые хотели транспортировать газ в Европу через Беларусь. И сейчас такая ситуация, только наоборот. В то время, когда есть возможность транспортировать газ через Украину, возникают проблемы с Беларусью. Эльхан Шаиноглу считает, что Кремль хочет применить украинский сценарий на Беларуси. Другими словами, хочет отстранить президента Беларуси с поста. И в такой ответственный момент помощь Азербайджана Беларуси может раздражать Россию. Это может быть ответным шагом Азербайджана против России, потому что у официального Баку были большие надежды на то, что Россия повлияет на Армению, чтобы те согласились с последним документом, подготовленным Минской группой ОБСЕ по решению Нагорно-Карабахского конфликта. С этой целью Азербайджан подписал с Россией газовый контракт и расширил экономические связи. Но последняя Санкт-Петербургская встреча доказала, что Россия не думает влиять на Армению. Наоборот, после этой встречи участились случаи нарушения режима прекращения огня. Чувствуется, что официальная Баку уже не надеется на Россию. Видимо, за помощью Беларуси стоит недовольство Азербайджана Россией. По мнению Эльхана Шаиноглу, у Беларуси нет ничего такого, что она может дать Азербайджану. Наоборот, эта страна, у которой тяжелое экономическое положение, нуждается в энергетических ресурсах Азербайджана. А Азербайджан взамен этого может взять у Беларуси только военную технику.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку. Президент Чечни в роли блогера сразу стал объектом недружественного внимания со стороны обитателей виртуального пространства, что, впрочем, удел всех государственных чиновников, которые пытаются снискать расположение у самых продвинутых пользователей интернета. Писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
Эпидемия виртуализации российских чиновников докатилась и до Чеченской Республики. Президент Дмитрий Медведев завел себе аккаунт в Твиттере и сразу написал какую-то чушь с ошибками про свои впечатления об Америке, где он находился с визитом. Вскоре после этого в живом журнале появился блог «Я Кадыров». Официальные источники в правительстве Чеченской Республики подтвердили, да, это действительно блог президента. Правда, тут же появился блог «Я Демельханов» с аналогичным первым сообщением, только вместо «Рамзан» – «Адам». И блог «Нет, я Кадыров» с полностью идентичным текстом.
По поводу этих двойников никаких официальных заявлений не последовало. А что, каждый из нас немножечко Кадыров, а некоторые еще немножечко Демельхановы. Интернет-сообщество очень обрадовалось тому, что сам чеченский лидер попал в сеть. Но не все при этом настроены конструктивно и позитивно. Многим лишь бы поприкалываться. Вмиг появился новый мем «Я Кадырка». Первое время комментарии были отключены. Тогда блогеры воспользовались функцией подарков. Дарили в основном виртуальных свиней. Это очень некрасиво, учитывая вероисповедание президента. Российским интернетчикам должно быть стыдно за свое поведение. Потом появилась возможность комментирования и посыпались посты, видимо, проходящие модерацию или даже премодерацию, так как ничего крамольного на экран не выходит. Разве что один пользователь пролез традиционным вопросом о пробуждении Ктулху. За первые трое суток блог посетили более 20 тысяч пользователей, причем каждый в среднем по 3 раза. 1500 записались в «Друзья». У Носика, Лебедева и прочих звезд живого журнала аудитория, конечно, побольше, но для новичка результат хороший. Сам хозяин блога активности не проявляет. Один раз только ответил благодарностью на добрые пожелания и все. Занялся делами. Некогда в интернете сидеть. Хотя в то, что блог будет вести сам Рамзан Ахматович, я не верю. Мне кажется, это затея его пресс-службы, например, того же Тимура Алиева, человека умного и современного, давно и успешно присутствующего в сети. Но Алиев – профессиональный журналист, а Рамзан – нет. Рамзана даже не приняли в какой-то там союз журналистов. Потому то, что получается у Тимура от своего имени, не факт, что получится у Тимура, пишущего от имени Рамзана, если он будет сохранять аутентичность и авторизовывать посты. Едва ли проект будет иметь долгую жизнь. Когда чиновник или другое публичное лицо открываются для общения в интернете, тенденция интернет-сообщества осмеять, подколоть, даже оскорбить. Анонимность развязывает руки. Похоже, народ у нас злой и власти не любит, просто трусливый, поэтому не бунтует. Но если как бы анонимно, то вылезают потаенные мысли, и начинается разгул анархии. Это интернет, детка. Терпеть такое президент не захочет, и через некоторое время закроет свой блог. А может, закроет вообще весь интернет.
Рассказывал Герман Садулаев.
Эхо Кавказа.
Сухумский обезьяний питомник – постоянный источник новостей для абхазских газет. Состояние питомника, здоровье обезьян, научные эксперименты – все это очень интересует местных и не только местных жителей, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Одна из визитных карточек Абхазии, созданная в 1927 году, сухумский питомник обезьян, функционирующий при Институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. После пережитого в 90-е годы лихолетия в институте начался и идет процесс медленного, но неуклонного возрождения. В СМИ то и дело появляются сообщения о новых проектах, над которыми работают и собираются работать ученые института. Помимо Роскосмоса, который хочет изучить возможность 500-дневного полета обезьян на Марс во взаимодействии с роботами, есть и другие заинтересованные в сотрудничестве российские организации. Так, недавно в Сухуми побывал директор Московского института ноосферных разработок и исследований биофизик Борис Режабек. Он мечтает создать именно в Абхазии, известный долгожителями, Международный центр активного долголетия, МЦАД, и встретил понимание и поддержку руководства ЕПИТа в своих планах по проведению испытаний на обезьянах российских препаратов, призванных замедлить процесс старения у человека. Цель – продлить срок жизни людей в среднем до 120 лет. А ведь лет 15 назад в руководстве страны было отношение к ЕПИТу как к чемодану без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко. Высказывалось предложение, а не закрыть ли его, передав или продав остаток обезьян в Российский институт приматологии в Адлере, отпочковавшийся от Сухумского перед грузино-абхазской войной. Долго не везло институту и с руководителями. Сейчас его возглавил врач, кандидат медицинских наук Зураб Миквабе. Он, правда, до этого с обезьянами не работал, но человек авторитетный, уважаемый, болеющий за порученное дело. Не так давно я увидел на телеэкране кадры группы сотрудников института, облаченных в камуфляжную форму, вооруженных большими сачками, собираются выезжать в верховья реки Гумиста, чтобы попытаться разыскать обезьян из питомника, выпущенных там в 80-е годы в порядке эксперимента на, так сказать, вольное поселение. До войны сотрудники ИПИТа регулярно выезжали туда, пополняли кормушки, наблюдали за поведением приматов, попавших почти в естественную для них среду обитания. Если бы эксперимент удался и четверорукие размножились, наверное, про Абхазию можно было бы говорить, помимо прочего, и как про страну, где в лесах много диких обезьян. Но, увы, когда вскоре после этого я встретил Зураба Ясоновича в городе и поинтересовался результатами экспедиции, он развел руками. До этого были противоречивые свидетельства о том, сохранилось в лесах обезьянье стадо или нет, однако тщательные поиски ничего не дали. Причем неясно, то ли климат оказался все же слишком суров, то ли какие-то конкуренты из биосферы вытеснили, то ли люди их вылавливали и продавали. Ведь в любом случае неоспоримо, что многие обезьяны из Абхазии стали в свое время живыми игрушками на довольствие у многочисленных сочинских уличных фотографов. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кетти Бочуришвили. До завтра. Всего вам доброго.